На связи Ролевой Подвал и Эд Зайду Позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии у нас несколько сокращенный состав. С вами сегодня я, Ундер, а также Масса.
Привет.
Да, и сегодня мы будем говорить в основном о чем это? О новостях или о чем-то таком?
Это бунд. Мы будем говорить ни о чем.
Ну, не совсем ни о чем, все-таки про настольные ролевые игры. И, наверное, начнем мы с нового тиража Dungeon World, который, наконец, в бумаге добрался до меня, и, наверное, не только до меня, а еще и он продается в магазине Indigo Games. И если вдруг вы...
Если вдруг вы любите ДВ, то есть предложение специально для вас.
Любите ДВ и по какой-то причине не купили первый тираж Dungeon World в бумаге, как, например, я, у меня его нет, или не купили оригинал Dungeon World в бумаге, как и я, у меня его тоже нет.
Ну вот, потом еще оправдывают, что он не содержит призывов к терроризму или чего там еще.
Нет, это другая книга. А, ну да.
Ну,
если
заказывать
его в оригинале, то да. И если в двух словах про саму книжку, ну типа про Dungeon World, наверное, и до нас рассказано было примерно 7000 раз. И мы рассказывали
тоже. И после нас расскажут.
Да, и после нас, я думаю, тоже расскажут. А я пару слов скажу про книжку, если вдруг вы думали ее купить, но не знаете, типа, чё, как она. А если вкратце, то все неплохо. Это внутри все тот же самый Dungeon World, который можно просто брать и играть.
Слушай, а они там арты не меняли? У меня что-то было такое подозрение, что они там их должны были поменять.
Да, там другие иллюстрации. Причем, во-первых, их немало по сравнению с... Что, с прошлым изданием? Я процужу только по PDF-ке, но там было не так много.
Не, ну, когда было прошлое издание, я вообще не знаю. Наверное, вот оно вышло, и я пару лет не знал, что существуют картинки вообще.
Да, там проблема была в том, что на них было трудно натолкнуться, если ты по закладкам ходил. Если ее листать просто там сверху вниз, или просто когда долго читаешь какой-нибудь раздел, там они порой встречаются. Но не так много.
А может так сделано получалось? То, что идет сначала, по-моему, название класса, потом картинка его, и как-то...
Там наоборот. Там
наоборот? А, картинка, World, название класса?
Все так, там типа вот так это сделано, когда у тебя прям разворот, и у тебя с одной стороны картинка, с другой название класса. И закладка, как правило, здесь. Соответственно, тебе в голову не приходит пролистать выше одну страницу, чтобы увидеть картинку.
Ну, тут она как бы...
По-моему, в новой PDF-ке примерно то же самое.
Ну, в общем, тут они более приятные, на самом деле, потому что там совсем были просто линиями такими нарисованы. Не знаю, мне не нравилось.
Да, здесь они чуть более приятные, но не сказать, чтобы... Это не уровень какого-нибудь там Симбарума или тому подобного. То есть они себя не представляют чего-то прям супер вау. Ради этих иллюстраций нужно покупать книгу. Да нет, здесь есть несколько таких ничего таких и неплохих. Однако в большинстве своем, ну, типа, ну, иллюстрации. И здесь есть несколько мест, где прям повторяются иллюстрации. Например, есть там иллюстрации таких двух мечей и щита, и оно повторяется еще как минимум один раз. Или картинка с дайсами, со всякими. Она прям поразительно похожа еще в паре других мест есть. Вот, в целом, ну, типа, ничего особенного в иллюстрациях нет, но...
Ну, книжка не про иллюстрации, поэтому...
Да, но они как бы не совсем ужасны, и их больше, чем что в первом издании, что в оригинале. В оригинале их тоже там не очень много, и они тоже, не сказать, чтобы супер классные. Ну да, книжка не про иллюстрации в большинстве своем. А если говорить про книжку, как прям про саму книжку, что это? Что это? А5, наверное, да? Или что-то такое примерно по размеру?
Ну, если половина А4, то это А5. Либо это А5, либо это не формат. Ну, да. Ну, типа тетрадка получается, это А5, наверное.
Угу, ну только такая толстая тетрадка. Да. Она без закладок, которые лессе, ну, в общем, которые в виде ленточек таких. Бумага глянцевая немножко. С одной стороны, это прикольно, то, что, ну, типа, она прочная. С другой стороны, ее под прямым светом неудобно читать. Тебе приходится вертеть книжку постоянно. Потому что тебя то здесь отсвечивает, то там отсвечивает.
Ну вот, хотели как лучше.
Но она везде так. Самая прикольная глянцевая бумага, которую я видел, была мутантах, которые имеют Mutant Year Zero. Ну или мутанты. Точка отсчета с крауда студии. Она вроде бы глянцевая, но она не бликует при этом, когда ты читаешь ее под цветом.
И это, о, господи, там... современные технологии.
Да, там, короче, бликуют только типа заголовки, которые там каким-то. Причем, типа, вот именно сами буквы в заголовках. Если просто сам текст, нет. В Кориолисе тоже бликует, и, по-моему, примерно так же, как здесь. А в остальном, что, всякие шрифты и все такое выглядит как обычно, читабельно и вообще. Все к месту. Это такое, знаешь, типа, это такое издание, бумажное издание Dungeon World на максималках, я бы сказал, потому что тут много иллюстраций. Здесь, по-моему, там с последними ратами и со всем таким, потому что это самое свежее издание. Обложка прикольная с всякими приключенцами и всего такого.
И они подожди, там вот, если это должно быть самое последнее издание, то они должны были исправить свой самый большой баг, мне кажется, в этой книге.
Так, какой?
Они должны были удалить друида, или нет?
Блин, вот, к сожалению, друид кому-то нравится, видимо, поэтому.
Не, ну, когда у тебя есть бумажная книга, там все проще, ты можешь просто взять и выдрать эти страницы.
Нет, ну я, пожалуй, выдирать страницы не буду. Но это та часть в книге, куда я не заглядывал еще. И не буду, я подозреваю. Но просто мы не очень любим друидов в Dungeon World. Извините, если вдруг вам нравятся друиды. А, ну и вообще в целом, да. Здесь в одном месте есть какие-то странные высовывающиеся ниточки. Я, по-моему, не знаю, камера...
А, ну это типа переплет такой, но я вижу.
Да. Ну и если для слушателей в описании подкаста будет ссылочка с фотками, которые я сделал, когда мне все это дело приехало. В общем, если вы думаете брать книжку или не брать бумажную, мне кажется, брать. Тут как бы что-то прям супер плохого в ней нет. Такое. Издание на максималочках. Indigo Games молодцы. Сделали хорошо. Вот. Идите и покупайте ДВ. А потом можете сходить в паблик Свитчера и почитать там про Dungeon World. У него примерно 17 миллионов материалов есть.
Ну да, последний вопрос. Там ничего принципиально не поменяли? Каких-то таких сильных изменений? Да. Это не второе издание, ничего, это просто...
Это просто Тамара решила закрыть гештальт, я подозреваю. Потому что первое издание было в мягкой обложке, было такое не самое, видимо, устраивающее ее там по... Не обрела на внутренний покой, видимо, после первого издания.
Ну и, похоже, и было желание прямо... у людей купить это еще раз, иначе зачем это выпускать?
Да, все так. И внутренний покой обретен, я подозреваю. Ну, точнее, там еще остались, по-моему, PDF-ки, которые нужно довыложить.
А, там всякие...
Как, например, Grim World с компанией по фейткору еще.
Вот, кстати, да, я так давно его ждал.
Мы так не дождались его на русском.
Я уже забыл про него. А там же деньги были внесены, да, как бы?
Ну, как бы, да. Я его до сих пор жду.
Так, подожди, у меня есть несколько вопросов сейчас.
Я с подостывшим энтузиазмом жду, потому что, как бы, мы уже...
Уже можно было прочитать его 20 раз на английском, а ты...
Ну, собственно, что мы сделали. Вообще, в Grim World гипотетически можно поиграть, потому что прям в Grim World такой мы не играли. Мы только буклет оттуда брали как-то раз.
Да, и не очень удачно.
Да, во время одной из игр. Но это же такой темный фэнтези и все такое. Звучит здорово. Ну, видимо, астрологи объявили неделю книг по настольным ролевым играм, и мне доехала еще одна игра, ради которой мне пришлось писать таможне, что она не содержит призывов к осуществлению террористической деятельности и агитационных материалов.
А еще педофилии. А еще педофилии.
Нет, там было еще порнографического содержания, там нет. Про педофилию там было ни слова.
Блин, ну там, если бы они посмотрели на эти картиночки, поняли, что это разноцветные кони, наверное, не догадались про педофилию.
В общем, да, это игра My Little Pony Tales of Equestria, на которую мы, в основном я, хотим написать полноценный обзор, поэтому оставайтесь на связи. А тут я вкратце расскажу именно про книжку, потому что я ее читал, но мы еще по ней не играли, и мы будем играть. А книжка здоровая, это типа сколько, А4 формат примерно. Вот. Но она не очень толстая, здесь меньше 200 страниц даже. Что в целом понятно, потому что целевая аудитория игры в первую очередь это не странные люди, как я.
Не-не, подожди, я думал, это бородатые мужики, нет?
Нет, здесь целевая аудитория это люди-дети, которые, не совсем дети, типа там не, а просто какие-то дети, которые знакомы с шоу, но не знакомы с скорее всего, или не точно, но типа подразумевается то, что они, возможно, даже не знакомы с таким хобби, как настольные ролевые игры. И это такая, типа, может послужить для них точкой входа, потому что здесь и персонажи есть знакомые, и картиночки, и правила не очень сложные. Поэтому, да, нужно будет держать это в уме, когда будем писать полноценный обзор. С точки зрения самой книги, здесь, как я и говорил, она где-то формат А4. Здесь тоже глянцевая бумага, однако здесь такая вот глянцевая бумага примерно как... Не примерно, как в «Мутантах» чуть похуже, но она не так сильно бликует, как там в том же Dungeon World, о котором мы говорили совсем недавно. Вот. Типа всякие шрифты, не шрифты, тоже все хорошо. Единственное, что здесь опечаток чуть больше, чем хотелось бы. Всяких странных. Причем там, в первых каких-то тиражах говорилось, то, что там было их еще больше. Сейчас вроде бы более-менее поправили, но иногда что-то попадается. В книге есть куча иллюстраций, кто мог подумать. Однако, справедливости ради, именно оригинальных иллюстраций, нарисованных специально для этой игры, не очень много. Здесь есть иллюстрация на самой обложке непосредственно, которая нарисована для нее. И внутри есть пара или тройка иллюстраций, специально нарисованных. В основном это скриншоты из одного мультсериала про разноцветных коней.
Ага, причем с невырезанными этими, да? Там play, stop.
Нет, тут не настолько все сурово. Она делалась, типа, это лицензированные и все в таком духе. То есть там без... Никакие, как это, копирайт законы не были, я подозреваю, испорчены. Единственное, что... В одном месте здесь есть такой, типа, маленький бестиарий, то есть, где там вкратце описаны там всякие существа, и там есть одно из существ, и оно в мультсериале другого цвета. В мультсериале оно синее, а здесь зеленое. Причем видно, что это скриншот, но почему-то он зеленый. И я не могу понять, почему. И также некоторые скриншоты взяты с... Оно, видимо, брали скриншоты и вырезали из него какую-то часть и делали из этого, или там... Здесь такие прям есть здоровые прям развороты. Такие, что прям... Оу. И, по крайней мере, один из них... там, конечно, не пиксели размером с кулак, но не очень здорово выглядит. В остальном она такая, типа, вся яркая. Там просто дофигища иллюстраций на каждой странице есть. Еще что из прикольного. Из-за того, что книжка не очень толстая, и у нее торцы страниц, если ты видишь, в разные цвета покрашены. И каждый цвет — это своя глава. И так довольно удобно ориентироваться. Типа, так как они не очень большие, и глав здесь не очень много, но это сработает, когда у тебя не очень толстая книга, но не сработает, когда у тебя что-то здоровое. В общем, это с точки зрения того, как эта книжка, это довольно неплохо, а полный обзор мы выложим у нас в текстовом виде. И, возможно, мы еще сделаем сбор-разбор, где мы просто там создадим персонажа и пару раз Дэйси покидаем, чтобы показать в виде таком интерактивном впечатление от игры. Вот это были My Little Pony, Tales of Equestria.
Так, что говорить, у нас тут еще есть? Музыка, снова играет там музыка, которая была. Смотрите, далее смотрите.
Да. Смотрите в следующей серии.
В следующей серии у нас разговоры про D&D.
Отлично, разговоры про D&D. Да, Масса поиграла в D&D 5 и играет в D&D 5.
Правда, последние разы что-то не получалось у мастера, и я не играл. Но это не значит то, что я остался безучастным.
И чё, Масса? Как оно? Для справки, я по-нормальному в D&D 5 не играл, я только читал рулбук. Я много играл в D&D 4, но это не одно и то же, как мы все понимаем.
Тем более, это было давно, уже все подвыветрилось. Что я могу
только
сказать?
Только иногда я просыпаюсь в холодном поту.
Что я могу сказать про D&D? Наверное, стоит начать с создания персонажа, потому что, мне кажется, это то небольшое, на что я потратил довольно много сил, и то, из-за чего у меня не пошла игра впоследствии.
Но если вспомнить наше создание персонажа по той же D&D 4, мы тоже тратили, пожалуй, слишком много времени на это. Особенно поначалу.
Вот. В общем, я так прям собрался с мыслями, подумал, то, что сделаю себе персонажа. Не буду смотреть на все эти рекомендации, которые написаны в классе. Как, господи, зачем я это не сделал? Вот.
Ну, типа, я же хочу играть тем, кем я хочу играть.
Да-да-да.
Это самая популярная и лучшая в мире настольная ролевая игра фэнтези, поэтому здесь можно сделать что угодно, да?
Да, и я был очень неправ, потому что у меня получился Барт, у которого было что-то там 13 брони, что ли, или что-то такое, а там у других что-то 19, и я сижу по сторонам, смотрю, ничего не понимаю, почему меня убивают, а их нет. Вот. Но это как бы меньше зол. Как я, в общем, создавал персонажа?
Шутка про гору мертвых бардов как никогда обретает актуальность в этот момент.
В общем, как я создал персонажа? Я там прочитал все как в книжке, там делал по делу. Выбрал просто, что мне нравилось. То есть я читаю, я понимаю, что мне это нравится, я это беру. Обычно во всех остальных играх это нормально работало. Там и выбор, на самом деле, поменьше был. Не было такого большого разнообразия. И как-то, не знаю, выбор казался более существенным, что ли. Вот. Но в целом у меня получился абсолютно неиграбельный персонаж в плане, в боевом плане. До социального у нас еще не дошло.
А, даже так?
Да. Вот. И меня это вот удивило, на самом деле, очень сильно, потому что в других играх не получалось так, чтобы я сделал персонажа, а он получился плохим, просто, ну, механически плохим.
Которым банально неинтересно играть, ты имеешь в виду, да?
Ну да, я не могу сделать что-то прикольное, мне кажется. Вот. Может быть, проблема в том, что я выбирал способности, которые казались бы полезны немножко в другой игре, то есть, ну, там, можно довольно уже в разные вещи играть. Ну, как, не то, что вы прям слишком сильно разные, но все равно можно в разные играть.
Ну, как же, а детективы?
Да-да-да.
А хорроры?
Да, именно в них и можно играть. Вот, и было бы это чуть иначе, возможно, те способности, которые я выбрал, оказались бы полезнее. Там, кстати, починка есть, заклинание.
Вот, воровством больше чинить не надо. Чинить телегу воровством больше не нужно, да?
Да, но мне так и не пришлось его использовать, это заклинание, хотя я его взял. Помню, что там есть телеги, у которых отваливаются колеса.
Флэшбэки такие, да? Ну, наверное, знаешь, если ты говоришь, что я что-то взял, и это не оказалось полезным, это звучит странно, потому что у вас же есть ведущий, который, наверное, понимает, что если ты взял какие-то заклинания, и ты просто сидишь и не используешь их, то это не прикольно, и было бы здорово вкинуть какую-нибудь ситуацию, при которой ты мог бы быть супер полезен, потому что если, например, вспомнить одну игру фэнтезийную и другую, которая тоже довольно популярна, Dungeon World, то там в принципах мастера напрямую говорится о том, что дай классам подходящие моменты, когда они смогут сиять. А вот тут как-то не задается, видимо, или у вас прям, типа, какой-то мастер придумал что-то совсем кардинально другое, и типа, и не получается
никак. Ну, мы, типа, почти как в ОСР играли.
Вот я хотел сказать как раз, да, о том, что, типа, если в ОСР, это можно оправдать, потому что, типа, ну, я взял, но я взял не то, мы там пришли, а там огромные улитки, которые нас грызут, и такие, блин. Ну, это тут, ну, фигово, что поделать. Но это, да, немножко не тот стиль игры получается.
Вообще, кстати, ну, меня вот немного выбивает из колеи то, что вот есть игры, где ты можешь просто рандомно накидать себя всякого, и у тебя будет жизнеспособный персонаж. А я вроде бы как-то, ну, сознанием дела выбирал, тыкал мне, ну, что-то полезное, мне казалось, то, что мне нравилось. И он вышел абсолютно никаким. Потом мне, правда, Артём скинул статейку, где способности, которые нужно выбрать, подсвечены зеленым, вот, а которые не нужно выбрать красным. Вот, и поэтому я нахер
удалил. Ты выбил страйк из красных?
Да, почти. Где-то они были желтые, там что-то такого. То есть, ну, я зеленого ничего не взял.
Это, конечно, вызывает вопросы, зачем вообще в лучшей в мире фэнтезийной игре существует класс, у которого есть способности, которые нельзя брать, потому что они плохие. Зачем тогда там есть эти способности вообще? Это как-то дико звучит, нет?
Ну, у меня есть только одно предположение, что они реально там замахнулись на слишком много, и это все нужно было как-то описывать, как-то попробовать объять это необъятное, но вышло как вышло. Я думаю, то, что люди, которым нравится эта игра, они не заморачиваются по этому поводу, и они выбирают просто то, что на самом деле полезно. И мне кажется, никто не может запомнить там, сколько страниц книги, 300, что ли? 300 страниц книги, да еще всяких там дополнений. Просто люди берут то, что им кажется важным.
Ну вот ты взял то, что тебе казалось важным.
Я взял то, что мне казалось интересным.
Нет, возможно, знаешь, если у вас вся партия таких человек, которые берут то, что им кажется интересным, то это нормально, возможно. Потому что, говоря про разный уровень силы в партии...
Не, то, ну, про наш опыт, мы же в четверке, мы же играли неправильно, мы играли там, блин, просто персонажи, которые были сделаны, как придется, мне кажется. И, не знаю, мы уже получали удовольствие в конечном счете от игры.
Но здесь-то, видимо, не получается.
Ну, тут потом мы еще играли в такое чисто ОСР-подземелье, причем даже, ну, не знаю, насколько оно ОСР, потому что все, что... ОСР меня бы 5 раз убило, а там ни одного. Спасибо ДНД за это.
Это успех.
Да, там как бы количество урона, по-моему, там не особо сильно изменилось, а вот количество твоего ХП в сравнении с ОСР-играми сильно возросло. И еще всякие эти броски против смерти, там прочая херня. Но я бы и так не умер, потому что мы могли сделать долгий перерыв в любой момент времени и просто посидеть, покурить немножко, отдохнуть.
А как по поводу атмосферы за столом, которая...
Да-да, вот она вот именно такая, какая должна быть, когда ты предлагаешь воину кинуть арбалет вместо того, чтобы стрелять из него, потому что хоть это и будет импровизированным оружием, но плюс 4 к броску вместо плюс 0 это решает.
Отлично. Хоть что-то ДНД делает всегда. Всегда стабильно хорошо.
Ну, не знаю, я... С одной стороны, да, вот эта атмосфера такая создается, да, а с другой стороны, ты не можешь из нее выбраться никак. То есть, ну, наверное, можно, если вы там долго играете вместе, вы там играете в разные.
А что бы ты подразумеваешь под выбраться из нее?
Ну, типа, в другой атмосфере поиграть.
А, то есть не в атмосфере шутеечек, а там, типа, попробовать там... навернуть какого-нибудь актинга и тому подобного, то есть прям, типа, на серьезных щах что-то поделать.
Ну, хотя бы, знаешь, так это, просто убрать шутеечки и попытаться сыграть, ну, какую-то историю сказать красивую, то есть там, как дует ветер и катится перекати поле, а не как вы бьете кого-то по лицу и при этом...
Кидаете с него арбалетами.
Да-да-да, вот это уже, не знаю, у нас как-то сложно получалось. Но я уверен, что это можно сделать, но именно в этой игре у меня такое не получилось. Там прям как-то вот этот момент перехода с... Мы рассказываем какую-то историю, мы деремся по клеточкам, вот оно сразу же сильно вышибает из колеи, и как вот обратно вернуться к истории, не знаю, у меня не получилось в прошлый раз. Но, да, тут как бы такое двойное, скорее всего, что просто я не ловок, а неправильная игра.
Ну и, может быть, после того, как ты, у вас там происходит бой, в котором ты просто пытаешься не умереть, в смысле, пытаешься, чтобы твой персонаж не умер, то потом как-то не здорово, наверное, у тебя нет ощущения того, что «ох, мы тут сейчас всех победили, сейчас пойдем совсем». На все 100 будем бахать чего-нибудь. А
еще,
тут...
Еще знаешь, что типа неприкольно? Ладно, хорошо, там у меня не все способности полезны. На самом деле, там у барда вот, на первых уровнях там выбор такой небольшой из того, чтобы набрать себе каких-то заклинаний, которые будут реально там очень много дамажить. У меня там было одно, но оно бьет по площади и задевает своих. И я такой, блин, смотрю и понимаю, что лучше я его не буду использовать, потому что станет только хуже, скорее всего. Я знаю, как это работает. Вот, и, ну, а что-нибудь сделать-то хочется интересное. Я там то люстру сбить пытался, то, как я был гномом, дварфом, точнее, дварф бард, это провал. Вот, и кому-то, там, в ноги кому-то бросался, чтобы он упал, и все такое, но проблема...
Все это спотыкается про кидая акробатику?
Ну, как бы все равно ты должен был бы делать какой-нибудь бросок, и даже если ты провалился, ну, не знаю, если ты в ДНД совершаешь бросок акробатики, бросаешь кому-то в ноги, то будет ли считаться это провалом, то, что там не повалил. Может, ты там повалил и его, и себя вместе, вы там барахтаетесь.
Возможно, это сложно для ДНД, но...
Возможно, да. Вот. И если там пытаешься как-то особенно нанести урон особенным способом, то это какое-нибудь импровизированное оружие, оно определенно нанесет меньше урона, чем если бы ты использовал что-нибудь из своего списка заклинаний.
То есть ситуация, когда мы пафосно прыгаем с мечом с избы на орка, да? Она повторяется.
Ну да.
Там тоже был бард. Совпадение, не думаю.
Вот, вроде хочется что-то такого навернуть, чтобы тебе было, наверное, прикольно, но...
игра не поддерживает говорит... системы, да, такие?
Ну да, да, игра как бы говорит... Ну, с одной стороны, она делает удобно для мастера, потому что вот мастер знает, что вы примерно будете делать на игре, какие способности использовать, какая линия от вас будет. Формализует это повествование. А с другой стороны, блин, ну я хочу делать что-нибудь прикольное, пожалуйста, дай мне это сделать. Я, если буду делать что-то прикольное, с моей точки зрения, то это будет менее эффективно, хоть, может быть, и более эффектно.
И это печально, когда ты должен жертвовать эффектностью в угоду эффективности, мне кажется.
Ну, не знаю.
Наш тут все хобби про это. Про то, чтобы делать крутые штуки. И все за столом орали такие: о, круто.
Ну вот да, кстати, вот так вот этого эффекта, то, что... Вот я уже привык к тому, что я вижу какую-нибудь игру, и там есть место, чтобы я мог сказать: ух ты, нихера себе, как сделано. Там, например, вот с мышами было, когда мы что-то там с лисой дрались. Такое: сейчас я эту мышь там закатываю, мышь, лису, там закатываю свои мышиные рукава, иду с ней бороться и понимаю то, что я ее не могу побороть. Такое: ух ты, блядь, как быть, что делать?
Максимум прогнать только, и все.
Да-да-да, ты как бы... Это прикольно, то есть ты не можешь победить, но это не конец игры. Ты должен как-то сворачиваться, что-то делать, что-то придумывать. Ну, вот одно на второе, там все эти мышиные штуки всякие. Ну, блин, такой играешь и говоришь вау при этом. Или назови какую-нибудь другую игру.
Другую игру назвать? Не знаю, Fatecore.
Fatecore, да, ну сейчас будет сложно. Не, ну в Fate тоже прикольно, когда, не знаю, мне очень нравится придумывать аспекты для конкретной сцены. Когда
вот
ты,
это топич, конечно, да.
Да, то есть ты берешь, вычленяешь вот самое главное в этой сцене, и оно вот вокруг всего этого буквально начинает выстраиваться сцена, и там кто-то другой что-то там дополнительно накидывает, ну, в случае успешных бросков. Или там же вроде может мастер подкидывать, если броски, наоборот, провальные были у игроков, я что-то уже подзабыл.
Да, но и мастер там и навязывать может, и все такое, жетонами судьбы.
Ну, да, то есть вот это вот все там одно на другое нарастает, и, блин, прикольно, потому что всем показывает тебе, с чем нужно взаимодействовать, и то, что там точно будет весело. Есть там, не знаю, что еще взять. АВ, когда ты впервые открываешь и действуешь странно, я думаю, это незабываемый опыт. Когда тебе, когда неважно, успешно или провально твое действие, оно все равно приводит к изменению истории, а не к простому: ну, ты это не смог сделать. И это тоже там первоначально взрывает твой мозг. А тут как бы в ДНД нет вау-эффекта. Возможно, потому что ты все-таки знаешь, что такое ДНД, ты там играл раньше у него, ты видел, как в него играют 10 тысяч стримеров, про него там кто-то другие люди пишут, рассказывают. Ты, в принципе, готов ко всему, что есть в ДНД, и оно у тебя уже не вызывает какого-то восторга абсолютно. Или
ну,
просто играет и не
делает. Если я вспоминаю себя, когда первый раз читал рулбук по ДНД 4, это было увлекательно. Я такой: о, как же круто, можно вот так делать и вот так делать. Но не знаю, считается ли это, потому что тогда я был знаком с настольными ролевыми играми приблизительно никак, и это была моя первая настольная ролевая игра. Но тогда мне казалось то, что так круто, смотришь и такой: ух.
Из явных плюсов то, что игра очень плавно идет. То есть... Если мы говорим о том же Fatecore, например, то, что там круто, оно в то же время и сложное, то же самое. В ДНД же все очень плавно проходит, вот вся сессия. Если вдруг только там не приходится использовать какое-нибудь странное правило по захватам или чего-нибудь такого, которое никто никогда не использует.
Никто никогда не помнит, и каждый раз его приходится искать.
Да, то есть оно точно есть в книге, ты буквально помнишь, на какой странице оно находится.
Но не помнишь, что там, да.
Да-да-да. То, вот, ну, говорю, без этих вот мелочей, даже с ним, на самом-то деле, не возникает каких-то проблем построить игру. Вот это, безусловно, плюс. Она такая довольно интуитивная, на самом-то деле, при всех своих там заморочках.
Угу. Главный вопрос сегодняшнего вечера. ДНД 5 или Криолис? Ты слишком... Как ты долго думаешь-то, смотри-ка.
Не, просто на самом деле, когда я водил Кориолис, мне нравилось. Потому что игроки, я помню, так довольно посредственно знали правила, я мог над ними насмехаться и говорить: ха-ха, вы не можете это сделать, потому что в правилах написано вот это. Так я его 20 тысяч раз прочитал, эти правила. Кориолис мне понравился больше, потому что это что-то про космос, а фэнтезиа мне уже сильно надоело в целом. Вот только поэтому.
Шок. Так и запишем. Кориолис лучше D&D 5.
Да, только ты должен пометить, что...
Звездочка такая еще, да?
Да-да, при каких условиях?
Там 4 звездочки, вот так вариант просто.
Вот, а в чем, собственно, была проблема конкретной сессии, в которой мы играли последнюю? Я говорю, что она была как ОСР. На самом деле, конечно, она даже была не как ОСР, а намного хуже в этом плане. Потому что все, что нас там ждало, это комната, обычно состоящая из 4 стен, голого потолка и голого пола, ну, почти всегда, и какого-то врага на ее одной из сторон. Вот, либо это был один из 10 тысяч мимиков, которых мы там повстречали. Это, кстати, были мои первые мимики вообще в ролевых играх,
ух,
с которыми я сражался, да, до этого мне не доводилось. Я раньше, когда мы играли в ДНА 4, я любил оживающие статуи, потому что, ну, блин, ну кто будет в этих, да, катакомбах жить? Да. Ожившие статуи и сожженные города. Это
лейтмотивы.
Да. Мне кажется, надо бы все-таки как-нибудь игру про это. Да. Вот. Ну, возвращаясь. Комната пустая, в ней монстр, задача игроков опустить хиты этого монстра до нуля, пока он не опустил до нуля ваши. Скорее всего, этого не произойдет. Вот. И это было не то чтобы очень увлекательно.
Ну, наверное, это не проблема...
Это нет, это вообще не проблема игры, это проблема игры. Конкретно нашей встречи. Вот это был такой хитрый переход на самом-то деле.
Говоря про новый относительно опыт, мы как-то раз играли в Wicked Ones, и у нас есть, по-моему, даже выпуск подкаста, где мы рассказывали о впечатлениях от черновой, скажем так, версии, которая была доступна людям, занесшим денег на Кикстартере. В описании подкаста будет ссылочка. Если вам интересно, можете сходить посмотреть. А не так давно автор выкатил большое обновление, о котором он предупреждал как раз, когда мы заканчивали играть. Он говорит о том, что будет крупное обновление, в котором я много чего переработаю. Потому что тогда игра чувствовалась именно как Reskin Blades, по большому счету. И... спойлеры, чувствуется ли она теперь уже как совсем что-то другое, а не как Reskin Blades, я бы не сказал, но шаги в правильном направлении определенно есть. Ну и дисклеймер, мы в нее не играли пока что, я только прочитал вот эту вот обновленную версию. Из хорошего, что там есть, книга, это все еще не полные правила, но она стала куда лучше структурирована, и в ней стало меньше непонятных мест. Если у нас там, когда мы играли, были вопросы там, как точно рисовать план подземелий, как точно оперировать теми, кто в этом подземелье живет, то сейчас стало гораздо больше уточнений и гораздо больше.
Ну, видно, не только вы сломались в этом моменте.
Да. Ну, там явно, там было слишком мало написано по этому поводу. Чуть подробнее и по-нормальному теперь написано раздел с всякими заклинаниями и всякими алхимическими штуками. Теперь тоже стало более понятно.
Я помню, ты говорил, что там ничего для мастера не было написано в прошлый раз. Изменился там,
да,
что-то?
Да, не сильно. Там все еще часть для мастера довольно мала.
Все еще нужно прочитать Блейдс, да?
Да, все еще очень желательно почитать Блейдс перед тем, как в это играть. Из прямо крупных изменений, если раньше в игре она делилась на 4 фазы, это когда вы что-то планируете, когда вы осуществляете какой-то рейд на поверхность, вы вылезаете, нападаете на кого-то и утаскиваете к себе там в подземелье что-либо. Еще фаза, где вы сидите в подземелье и делаете там какие-то свои вещи, и периодически включалась 4-я фаза, где к вам приходят приключенцы, и вы пытаетесь не умереть и защитить свое подземелье. Теперь этих фаз 2 всего, и делятся они очень просто. Одна из них — это где вы что-то делаете вне подземелья, а вторая — это где вы что-то делаете в самом подземелье.
Я надеюсь, страшно смеетесь, как злодеи настоящие.
Да, отдельного хода, конечно, там для этого нет, но я думаю,
никто не
запрещает. Так, также складывается такое по прочтению ощущение, то, что у персонажей игроков стало чуть меньше... поводов прям полностью провалиться. Причем полностью провалиться в плане скучные провалы в стиле, ну, ничего, типа, неудача, ты там ничего не нашел или ты там не смог что-то сделать. Такое подвыпилилось, и теперь там скорее результаты такие, то, что у тебя чаще всего что-то получится, вопрос, ну, какой ценой у тебя это получится. Это более интересно, судя по ощущениям, и в игре должно быть тоже ощущаться получше. Также там немножко переработали то, как ваше подземелье растет. Если раньше оно, рост его сводился к тому, что вы просто тащите снаружи золото и валите его куда-то в кучу, оно у вас там... Чем больше куча, тем круче ваше подземелье. То теперь тир подземелья зависит от размера орды ваших миньонов, ваших там всяких прислужников, про которых тоже чуть больше правил, и теперь их можно чуть живее представить, а не то, что типа, ну, у вас тут есть всякие импы там, которые ходят, теперь у них там есть какие-то свои особенности.
Ну, слушай, в Блейд же вроде бы логово, тогда не логово было, а банда, да, Блейд?
При желании у вас, да, могла быть банда.
Вот, и типа там же она улучшалась, если вы совершаете какие-то действия, которые вроде бы соответствуют типу вашей банды.
Угу. Вот, здесь тоже можно улучшать. Ну, во-первых, здесь у каждого из персонажей есть миньоны, которых тоже можно улучшать, можно там нагонять себе новых миньонов. Они также просят что-то и от персонажей игроков в том числе. Ну и также есть так называемые импы. Это просто какие-то существа, которые живут у вас в подземелье. То есть это, знаешь, как какие-нибудь миньоны в гадком я или что-то типа того. То есть такие маленькие всякие штуки. Причем здесь из забавного есть, наверное, правило о том, что вы, когда вы находите подземелье, вы обязаны сыграть сцену, как в ваше подземелье как бы заселяются миньоны, что они себя представляют и тому подобное, чтобы прям вот сразу почувствовать, что как.
Сейчас могут быть гоблины, какие-нибудь кобальды, да, что-нибудь вроде такого?
Ну, гоблины, это скорее вы играете за кобальдов и гоблинов, а там что-то совсем вот, типа как именно, ну вот, миньоны в гадком я, такие существа, которые даже разговаривать, может быть, даже толком не могут, но они выполняют какие-то базовые именно работы.
А можно сделать толпу Пикачу, да?
А, мне кажется, да, почему бы нет? Если у вас какой-нибудь, как у нас были старые дворфийские заводы, то там могли быть какие-нибудь электрические штуки, то у нас были ожившие каменные штуки, а там могли быть Пикачу какие-нибудь, да, которые били бы друг другу током.
Да, слушай, это, вы поселились просто на Чернобыльской АЭС.
Ну, типа, у нас еще в Санктуме, это в том месте, где живут, собственно, персонажи игроков, у нас был огромный фэнтезийный ядерный реактор, который делал вум-вум-вум-вум-вум-вум, и они добывали для него плиты, чтобы закрыть. Так что да.
Звучит забавно.
Ух. А про золото, которое теперь не зависит от размера подземелья, точнее, размер подземелья не зависит от золота. Золото все так же зарабатывается путем рейдов на окрестности, и теперь его можно тратить на всякие штуки. Если раньше у персонажей было их личное золото и золото, что лежит для вот орды, то теперь, по большому счету, все так же, но золото для орды, его можно тратить, там как-то распределять и там подобное. Чуть больше стало возможностей там что-то поделать с ним. Из хорошего можно учить язык людей. У всех горело по поводу того, что мы знали очень мало слов из языка. В смысле, монстры знают мало слов из языка людей. И когда мы играли персонажей игроков, почему-то не очень хотели как-то брать каких-то переводчиков и все такое. И только ныли, блин, почему мы не можем разговаривать на языке людей. Теперь есть возможность учить новые слова. За стресс, грубо говоря. Так.
Это действительно стресс, учить иностранный язык, это на самом деле, да, сложно.
Все так. Также к вопросу о том, что больше там структурированности, меньше непонятных мест, здесь есть примеры всякие в разных местах книги, натыканы, типа там примеры каких-нибудь рейдов, примеры, точнее, целей для рейдов, причем они почему-то мне очень понравились, они сделаны прям это. Они прям так игромеханическим языком говорят тебе вот эти вот цели для рейдов, и это почему-то очень клево. Также примеры всяких часов и тому подобных вещей, это тоже здорово. А концептуально то, что делается именно основной как бы это флоу игры, то есть что мы делаем вне подземелья, что мы делаем внутри подземелья, оно не поменялось. То есть мы все так же налетаем на какие-то штуки снаружи, пытаемся там достигнуть своих целей и пытаемся не отъехать от тех последствий, которые нам прилетают в обратку, если что-то прилетает. А в подземелье мы делаем какие-то свои проекты, пытаемся сделать так, чтобы миньоны не устроили бунт, и отбиваемся от приключенцев. Однако всякие мелкие правила, которые там есть, там поменяли всякие броски, которые связаны с бундом, связаны вообще там, с настроением миньонов и тому подобное. Оно добавляет именно активностей в то время, когда вы сидите в подземелье, потому что если раньше это было прям очень настольно, типа, вот у нас был рейд, мы там всякие сцены ставим, а потом мы залетаем в подземелье, как очень настольно кидаем, двигая наши часы, потом играем там одну там, или две сцены всего, и опять начинаем планировать, как бы нам выбраться, и, в общем, очень много времени проводили вне подземелья, как и говорил автор. Ему, типа, не очень нравилось то, что очень мало активности и непосредственно в подземелье, вы же, типа, как бы, ну, чуваки, которые сидят в подземелье, вы злые монстры. Они в основном, типа, шатались где-то снаружи. И сейчас этих активностей больше, и больше поводов поставить там всякие сцены. У вас там, не знаю, миньоны могут украсть ваше золото и попытаться смыться с ним. И всякие такие веселые вещи. К вам все так же приходят приключенцы, все так же рано или поздно ваш данжен разрастается до такого размера, что игра заканчивается, потому что вас ненавидят примерно все и стремятся уничтожить тоже. И как ни крути, внешний мир побольше будет, чем ваше подземелье. У вас все так же у персонажей игроков есть какой-то злодейский план, прежде чем они... Ну, собственно, для чего они вообще ищут подземелье, потому что у них есть... Они вместе, у них есть какой-то план злодейский, который они хотят достигнуть, и для этого им нужны там ресурсы, деньги, там, ну, и, в общем, все в таком духе. Раньше это тоже было, но это было менее формализовано. Здесь у вас там есть всякие, типа, этапы вашего плана и тому подобное. Из нехорошего правил все еще маловато, и такое ощущение, то, что у автора написана глава про взаимодействие фракций, но он ее почему-то не написал. Вот итоговое обновление. Или она у него в голове явно есть, потому что там частенько говорится про взаимодействие фракций, каких-то фракций, непонятно. Ну, если вы читали Blades, вам более понятно, но что это за фракции, как их создавать, что, как с ними вообще взаимодействовать, этого в игре в текущей мало, и такое ощущение, то, что автор не добавил, вот прям нужны эти правила, но, наверное, он в обозримом будущем, скорее всего, их докинет. Ну и со всеми мелочей, видов подземелий стало больше, если в первой версии мы могли выбирать между двумя, ну, типа, типами подземелий, которые там, от которого зависели там особые, как это, места, которые мы могли построить, то сейчас их стало, по-моему, там, 6 или около того. В общем, то, как и обещали во время кикстартера. А вот, там еще довольно неплохой, там буквально на полторы страницы, раздел, который описывает, типа, принципы подземелья. То есть логика вообще, как фэнтезийные подземелья, что им движет. То есть там, типа, иерархия, то, что вы такие wicked ones, и, в общем, все в таком духе. Она не очень большая по размеру, но там довольно полезная с точки зрения того, чтобы понять, как вообще оно функционирует. Потому что с точки зрения, типа, обычных людей в обычном мире фэнтезийные подземелья выглядят странно. Но, типа, внутри него у него есть какая-то своя логика. Все-таки автор пытается ее объяснить. В общем, в итоге это стало больше похоже на игру про монстров, которые сидят в подземелье. И это все еще не какая-то концептуально новый виток там хаков на Blades in the Dark. Но явно видны шаги автора в нужную сторону. И это неплохо. Наверное, когда-нибудь, когда игра будет еще ближе к релизу, мы в нее поиграем еще разок. По крайней мере, я. Потому что быть монстрами в подземелье — это увлекательно. Вот так вот. За сим мы, наверное, закончим на сегодня. Играйте, чтобы узнать, что будет. А это был Ролевой Подвал. Это был Масса.
До новых встреч.
И я, Вундер. Действительно, до новых встреч. Ставьте лайки или комментарии, пишите нам что-нибудь, подписывайтесь на нас где угодно, ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе. Все ссылочки можно будет найти в описании подкаста. И всем, кто есть на стриме, всем спасибо. До следующей недели. У-у-у.